Повтор лучшего. Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Это программа «Бла, блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич, Катерина Звягинцева. У нас в гостях сегодня.
А в гостях у нас актер театра и кино Александр Петров. Александр, здрасте.
Здрасте.
Отлично. Твиттер, СМС, Телеграм.
+7 925 88. Ой, как я быстро научилась. 8888948. Номер для ваших СМС-сообщений. Телеграм говорит МСК Бот. И Твиттер говорит МСК. Вот именно туда вы все присылаете, задавайте вопросы.
Традиционно звонки мы не принимаем, поэтому можете не забивать нам линию. Вчера СМИ сообщили, что работа Андрея Кончаловского «Рай» вошла в шорт-лист премии «Оскар» номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Официально будут называть номинантов 24 января. Церемония состоится 26-го. Шансы есть, как думаете?
Почему нет?
Вообще,
я фильм не видел, поэтому ничего не могу сказать.
Потому что фильм-то еще в январе, в 19 января.
Ну, прокат только, да. Да. Раньше сам Кончаловский говорил, что вообще не думает о премии «Оскар», и что бороться за «Оскар» – это вообще стыдновато и смешно. Вы как считаете, это стыдновато или все в порядке? «Оскар» – это важно.
Ну как, если учитывать, что это главная кинонаграда планеты, то как-то странно.
В последнее время просто очень скептически стали относиться к американским всяким наградам, потому что говорят, что все политизировано.
Ну, как сказать, мне кажется, что в любом случае это... Оскар как был Оскаром, он так и останется Оскаром. И в любом случае человек, который его получает, становится обладателем премии «Оскар». И это уже, ну, такая... перед фамилией, скажем так, некие слова. И это не просто слова, это все равно киноакадемия определяет победителей, лучшие фильмы. Понятно, что где-то, наверное, вмешивается политика, хотя мне кажется, что это такие в основном злые языки, которые говорят о том, что политика... Ну, я лично так не считаю. Я согласен с победителями, не знаю, прошлой премии «Оскар».
И за Ди Каприо болели.
Я рад был, что Ди Каприо получил «Оскар». Понятно, многие говорят о том, что, наверное, это, не знаю, ему нужно было дать «Оскар» за другое кино и так далее, потому что он заслуживал там и за этот фильм, и за этот фильм. Но дали его сейчас, и как бы то, что он заслуженный, ну, ни у кого никаких сомнений нет точно. И вот Ди Каприо получает этот «Оскар». И весь мир обрадовался, справедливость восторжествовала.
Наконец.
Да-да-да, но это было круто. Нет, на самом деле, не знаю, каждая премия «Оскар» — это какое-то действительно событие, потому что в той атмосфере, в которой она проходит, сколько я не смотрел этих трансляций, ну, ты получаешь прям большое удовольствие, потому что такая энергия там, не знаю, присутствует... какой-то доброты, несмотря на все, и там уважение к коллегам, это юмор, но это какая-то совершенно
уникальная...
А вы
часто смотрите трансляцию?
Я, конечно...
Ну, представляете как... себя там на сцене? У вас готовлена речь, скажите.
Да, да, я вот практически там раз в неделю ее обновляю, речь.
Фамилии вписываете людей?
Вписываю фамилии, думаю, как вот сделать так, чтобы никого не обидеть, сказав со сцены, либо достать, я не знаю, может быть, большой ватман и начать читать список фамилий. Спасибо тем людям.
В вашей этой фантазии вы с кем соревнуетесь за премию?
Мне кажется, с собой, ни с кем, но вот нет каких-то...
То есть там Джуд Лоу рядом не стоит, там, или еще кто-нибудь?
Конечно, нет.
Ди Каприо с каким-нибудь вторым, может быть, второй попыткой. А какая она уже вторая, господи?
Не знаю, я думаю, что это все-таки мнения по поводу политики, они очень такие субъективные, и, ну, как бы у каждого человека свое мнение. Понятно, что такая, наверное, премия, как премия «Оскар», ну, каким-то образом... Но я про это даже не думаю. Ну, то есть я понимаю, что победители, во-первых, не судят, а во-вторых, все фильмы, которые получали «Оскара», мне кажется, за все года они его достойны, как минимум.
Вот Кончаловский говорит, что вот слишком переоценивают эту премию, слишком уж много придают значения. Нет? Ну, по крайней мере, журналисты.
Ну, не знаю, ну, как это событие, событие в киноиндустрии, в мировой, а как еще к ней относиться? Это главное событие мировой киноиндустрии, когда раздают эти статуэтки, когда подводятся какие-то итоги. Все равно, мне кажется, для любого создателя важен результат, как бы он ни говорил о том, что он не важен. И...
Лукавит, в общем.
Ну, я думаю, что да, потому что, ну, понятно, что быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь, но результат-то все равно важен. Мы же все люди, мы все одинаковы, мы сделаны из одного и того же теста, и нам всегда будет приятно. И если Кончаловский поднимется на сцену, чтобы получить заветную статуэтку, чему я буду очень сильно рад, и я думаю, что это прекрасный фильм. Этот фильм снимал мой знакомый оператор, и мы с ним разговаривали про это кино, как это было, что это было, который много теплого сказал про этот фильм, и про него действительно многие говорят, то я думаю, что в первую очередь он улыбнется, и это будет только означать только одно, что ему приятно там находиться и приятно это получать.
Мне кажется, мы не сказали название фильма. Фильм называется «Рай».
Фильм
«Рай». Сказали. Просто мне показалось.
Значит. Вот то, что наши сейчас фильмы «Рай», «Возвращение» у Звягинцева, и попадают они в шорт-лист, и это говорит о том, что ну, наши отечественные фильмы сделали какой-то шаг вперед.
За последнее время, потому что какое-то время мы не номинировались.
Ну, безусловно, конечно. Конечно, шаг вперед какой-то есть. Просто есть такая штука, которая ну, вот называется «Лучший фильм на иностранном языке», и там в большей степени такое фестивальное кино, нежели прокатное. Поэтому не знаю.
Нас слушали...
Шаги вперед, конечно, есть большие. Ну как? Ну как, результат-то есть. Наши ездят на «Оскар». Вот, пожалуйста, Кончаловский с Раем поедет.
Александр Петров готовит речь, в конце концов.
Я готовлю речь уже давно.
69-й говорит, кино как искусство в США не снимают, осталась индустрия. Поток конвейера. Вложили столько, получили столько. Вы с этим соглашаетесь?
Нет, конечно. Ну а как можно с этим согласиться? Потому что, конечно, это бизнес, это отлажная система. Но если бы это не было бизнесом, не происходили бы такие события в киноиндустрии, мы бы не получили таких фильмов, которые мы получили. Ну, собственно, не знаю, если брать, например, там первое, что приходит в голову, «Аватар» Джеймса Кэмерона или там тот же «Титаник» Джеймса Кэмерона, который был и тот, и другой фильм выстрадан им, и это какие-то очень трудные пути, но эти фильмы были коммерчески успешными, и их посмотрел весь мир практически, ну и так далее, и так далее, и так далее. И, если бы это не было бизнесом, то не было бы таких фильмов. Понятно, что есть там чисто коммерческое кино, если говорить, там, не знаю, «Трансформеры», «Марвел», но это же здорово, это целая вселенная создается, которая...
Есть свои фанаты.
У которой есть свои фанаты, опять же, это классное, интересное кино, есть разное кино, есть вот такое кино, есть авторское кино, есть, не знаю, такое кино-аттракцион.
Вам-то ближе к телу, к душе что?
Вы знаете, я не знаю, я настолько вот
всеядный,
да, я могу с большим удовольствием посмотреть марвелские фильмы и могу с большим удовольствием посмотреть фильмы Альмодовара или как правильно, Альмодовара, наверное, да?
Ну, мы все время говорим Альмодовара.
Альмодовара.
Но вам виднее, вы из киноиндустрии.
Нет, у меня далеко не виднее. Вот, получить большое удовольствие от одного фильма и как бы от другого.
Ну, насчет коммерческих успехов, коммерческой успешности, фильм Федора Бондарчука «Притяжение» уже коммерчески успешен, потому что он уже окупился, хотя в прокат еще не вышел, вы сыграли главную роль. О чем фильм? Давайте так.
Это интересный вопрос, о чем фильм?
Да, это очень главный вопрос, когда что-то делаешь, всегда задают, о чем кино?
О чем фильм? Просто потому что многие, возможно, видели уже трейлер, но пока все еще не понимают, о чем фильм.
Ну, а понять, о чем фильм, можно только, наверное, прийти и посмотреть его. Конечно, я могу сказать о том, что фильм о любви, в любом случае. Фильм еще и о том... Скажем так, вот мы просыпаемся утром и начинаем задавать себе какие-то такие правильные вопросы или неправильные, не знаю, о том, а вообще зачем мы здесь, почему именно здесь, почему именно я здесь, я и много-много миллионов людей, а каким образом я влияю на то или иное, как работает мое сознание, каким мне надо быть, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, то есть, на самом деле, несмотря на всю фантастическую составляющую, кино очень глубокое, и в нем можно найти не то, что можно, а в нем заложено очень много разных смыслов. И в первую очередь это кино о взаимоотношении, ну, собственно, людей. И там очень, там в основе своей лежит очень простая история. Поэтому зрителю будет все очень понятно. Фильм о выборе, фильм о том... А совесть? Ну, нет, не о совести, а о выборе, наверное, в большей степени. Насколько человек готов в какой-то момент сделать этот выбор свой внутренний, на какую сторону ему стать. Ну, то есть...
Когда он может переступить
черту, что такое черта, что такое любовь, что такое ревность, что такое... Ну, и так далее, и так далее. Ну, то есть это не просто...
То есть не о пришельцах,
кино,
да?
Нет, совершенно нет. Просто пришельцы и... инопланетяне, тарелка вот эта вот, которая фигурирует в трейлере, это придает серьезную остроту фильму. То есть мы погружаемся в какие-то невероятные события, и тем самым нам становится просто, ну, как бы интереснее. И люди в такой атмосфере, они... Ну, скажем так, находится на грани своих каких-то мыслей и вообще на грани. Человек на грани всегда в кино есть и будет, и это главное.
И это всегда интересно.
А ваша грань в чем заключается?
О, так откуда же я знаю?
26 января фильм выходит в прокат. Собственно, почему окупился? Потому что продали права другим странам, в том числе Германии, Франции, Китаю, Малайзии, Тайваню. Вы рассчитываете, что вы станете, благодаря в том числе фильму Бондарчука, популярным актером там?
А
и
почему?
Что вас позовут туда?
А почему бы нет?
Сниматься. Ну, вы в смысле рассчитываете на это,
да,
именно, да?
Да, да. Если... Ну, это же неплохой шанс, тем более интересно же посмотреть, как устроена индустрия в других странах, посмотреть, как они работают, и поэтому, если будут какие-то предложения оттуда, я с большим удовольствием их рассмотрю и с большим удовольствием туда.
А вот когда проходят какие-то премьеры, не зовут, ну, приглашают же актеров, у нас голливудские знаменитости всегда приезжают в Москву, вам точно не поступало еще никаких?
Вы что имеете в виду? Ну, чтобы
на премьеру,
там представлять кино?
Да, там.
Но, вы знаете, это все зависит от пиар-компании конкретного фильма. Для кого-то это важный момент, ну, с точки зрения там пиар-компании. Сидят же много разных великолепных умов, которые думают, а как бы нам лучше разрекламировать это кино. И для кого-то, ну, то есть кто-то понимает, что это работает, это необходимо привести артиста в Тайвань, например, или там, не знаю, в Китай, где будет премьера, по-моему, в Макао, если не ошибаюсь. И... привести туда артистов. Кто-то, какая-то пиар-компания считает, что это нужно. Вот у меня пока не запланировано никаких поездок никуда. Не знаю, как они дальше будут разворачивать события. Наверное, не поедем представлять кино туда. Ну, только по решению пиар-компании в фильме «Притяжение». Видимо, это мне не нужно.
У нас слушатели спрашивают, в прямом ли мы эфире. Да, мы в прямом эфире. У нас в гостях актер театра и кино Александр Петров. Плюс 7-925-88-88-948. Это номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК. Работы, Твиттер говорит МСК, туда можете присылать свои вопросы. Что касается работы с Бондарчуком, вы говорите, и я вас процитирую, если найду, нашла. Работа над фильмом «Притяжение» стала для меня очередным этапом взросления. Я понял, что именно так должно сниматься кино. Так, это как?
Очень профессионально, и когда очень много людей находится на площадке, которые действительно работают, и каждый отвечает за какое-то свое конкретное дело, пускай даже небольшое, но конкретное, и поэтому ты защищен со всех сторон, и занимаешься только тем, что готовишься к кадру и работаешь в этом кадре, и все.
Из этой цитаты складывается ощущение, что до этого вы снимались не так.
Ну как, нет, были разные проекты. Просто тут же зависит и от бюджета, и от подхода, и от разных других вещей. Таких фильмов с такими бюджетами в России снимается не так много. Ну там в год, ну может быть два, ну не знаю, ну три. Ну это прям при хорошем раскладе. И, ну то есть это же не часто, может быть, если говорить про, там не знаю, зарубежную индустрию, то там это сотни фильмов. если не тысячи, ну вот с такими какими-то бюджетами, хотя для них там бюджет притяжения достаточно смешной, вот, но мы еще, скажем так, российская индустрия, она еще совсем не сформирована, поэтому у нас говорить о том, чтобы вот именно так должна выглядеть площадка, это достаточно трудно, потому что очень трудно кино продавать, очень трудно кино продавать в прокате, поэтому мало таких бюджетов, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, естественно, там на российских сериалах, российские сериалы сейчас поднимаются на какой-то хороший очень уровень, и нет никакой разницы между съемками в российском сериале или в полнометражном фильме. И иногда на российском сериале гораздо лучше условия для работы. Я не имею в виду, чтобы там кофе был из определенных зерен. Нет, я не про это. Ну, там, грубо говоря, условно. Я говорю про другое, про то, что ты со всех сторон защищен, что есть много-много профессионалов, которые готовят кадр. И это происходит ровно по вызывному. Это происходит без каких-либо проблем, без каких-либо нервов там, и так далее, и так далее, и так далее. И если что-то где-то не получается, есть запас и времени, и дней, и денег, которые можно потратить, чтобы потом это переснять, доснять, доработать, доделать, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все факторы риска просчитываются. Это, по сути, математика, это не нами придуманная история. Вот, но также я понимаю, что, например, есть амбиции у кино, есть амбиции у режиссера, есть амбиции у команды, но нет столько денег, чтобы снимать. Поэтому атмосфера становится чуть нервнее на площадке, потому что не хватает людей, не хватает времени, начинаются переработки, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Вообще с Бондарчуком комфортно сниматься?
Да, очень спокойно, с юмором постоянным. То есть всегда какая-то атмосфера. Он такой человек, который намеренно, он же умный, намеренно создает благоприятную атмосферу для всей съемочной группы и особенно для артистов, чтобы им во всем было хорошо, чтобы они ни о чем не парились, чтобы
то есть,
у них эмоциональность
заботы такой.
Вообще кошмар какой-то. Да, то есть это вот прям во главе угла стоит. То есть для него какие-то вещи становятся, уходят на второй план, а главное — это артисты. Но я не знаю, мне кажется, может быть, я как-то нескромно так скажу, но мне кажется, для каждого режиссера главными на площадке должны быть артисты. И это не я придумал, это не я сказал. И однажды на меня сильно произвело впечатление интервью, по-моему, Ларса фон Триера, который говорил... Нет, не Ларса фон Триера. Фрэнсиса Форда Копполы. Я летел в самолете и открыл журнал бортовой, и там было интервью Фрэнсиса Форда Копполы, который говорил о том, что артисты могут быть разные, они даже могут быть капризными, они могут быть смешными, они могут... Ну, абсолютно разные, но без них кино не снять. Они главные люди на площадке, для всей площадки, для всего кино. Это надо просто понимать и заботиться именно о них. И тогда фильм сложится. Может быть, кадр не сложится. То есть для оператора, конечно, типа очень важно, не типа, а очень важно, чтобы вот этот предметик маленький на заднем фоне, зритель об этом никогда в жизни не подумает. Но для него это важно. Из этих мелочей строится операторская работа в целом, и возникает какая-то магия, и зритель думает, как так, что, как он так сделал, почему? Ну, какая-то невероятная картинка. А это все из мелочей складывается. Но артист же в кадре, и история в кадре. И если, конечно, у артистов будет хорошо внутри, если они будут окружены
сытые
заботой...
Сытые и довольны?
Ну, не сытые и недовольны, нет, они могут быть... Ну, как сказать... Если у них будет хорошее, заряженное эмоциональное состояние на работу, если они будут понимать, что ими здесь дорожат, и они здесь важны и нужны, то они будут отдавать максимум, как отдавали мы на притяжении для каждого кадра.
А вас когда-нибудь орали на площадке? Я не говорю именно про Бондарчука, в принципе, с такой большой карьерой
хороший,
уже.
Хороший, кстати, вопрос. Вы знаете, мне кажется, это было один раз. Это было не то, что мне прям орали. Нет, это был один раз, который я сразу пресек. Несмотря на то, что я был зеленым молодым студентом. Я не буду называть фамилию режиссера, естественно. Но я просто это сразу пресек и дал себе такую просто внутреннюю установку: никогда никто на меня не будет кричать на площадке. Если это случится, то будет какое-то ответное слово, противодействие. Или я не смогу работать в такой атмосфере, я просто уеду. Для меня работа в кино и работа в театре — это сотворчество в первую очередь. Я не позволю кому-то на себя кричать. Это неправильно, даже если человек старше меня.
А если он кричит «не верю»?
Слушайте, ну...
И заставляет переигрывать.
Ну, как кричит «не верю»? Ну, не знаю, такие уже... Ну, кричит «не верю». Нет, ну, нужно как-то... Я-то работаю, ну, то есть нужно же найти какой-то способ так, чтобы была какая-то правда, ну, правда в кадре, и это совместный поиск. Мне кажется, сейчас поколение настолько начинает меняться, что когда работаешь с молодыми режиссерами, у тебя нет какого-то дикого разграничения. Ты понимаешь, что это режиссер, окей, но у тебя нет дикого разграничения, что это же режиссер. Это
мастер.
Это мастер, это как Господь Бог. Нет. Ну, то есть, это соавтор, это сотворчество просто. У него есть другие полномочия, другие функции. Ему тяжелее, чем тебе гораздо. Он думает.
Можно управлять режиссером, актеру?
Режиссером, конечно, да. Можно.
Да?
Естественно.
Вы знаете какие-то тоже не то,
рычаги,
что да, рычаги.
Но это же не то, что
но
нужно.
Это психология,
так. Это же психология, но это не то, что нужно для того, чтобы, не знаю, я вот сейчас такой злой гений по управлению. Нет, это же все нужно для того, чтобы кино получилось, вот лично для меня. Поэтому, если я понимаю, что режиссер с чем-то не справляется, например, или я почему-то так чувствую, что я понимаю чуть больше, наверное, чем он, может быть, из-за каких-то вещей внутренних, может быть, из-за опыта, может быть, не из-за опыта, хотя у меня не такой большой опыт, но тем не менее, если я это чувствую, то я потихоньку-потихоньку начинаю как-то ему попытаться достучаться, несмотря на то, что в любом случае соблюдается субординация, но достучаться, что это не так должно быть, это должно быть чуть-чуть по-другому.
У нас очень много вопросов, на самом деле, вот слушатель пут-пут...
Или наоборот, там, режиссер тебе пытается достучаться, что нет-нет-нет, Санечек, ты не прав, это все должно... Просто верь мне. Но если я доверяю... Ну, то есть, если я выхожу на площадку, то я априори должен доверять режиссеру. Иначе, ну как?
Спрашивают, зачем снимать фантастические фильмы, если у нас бюджет копейки? Получается же что-то наивное в итоге.
Ну, давайте посмотрим «Притяжение» и будем делать какие-то выводы по поводу наивности и по поводу уровня и фантастики.
Там бюджет не копейки, там бюджет сколько? 400 миллионов, по-моему. Да, 400 миллионов рублей. Это то, что мы нашли в цифрах. Вы говорили, что сейчас сериалы ничуть не уступают, и на площадке так же комфортно, и бюджеты такие же хорошие могут быть, как и в полнометражном кино. Сериал «Гоголь», в котором вы сыграли, собственно, Николая Васильевича.
Николай Васильевич.
Да, там также было с бюджетами, с комфортом на площадке.
Там очень комфортно было, да. Так как это, ну, скажем так, непростой грим, непростые костюмы, то, конечно, ритм, ну, такой, в какие-то моменты был бешеный, но от этого большой драйв. Ну, молодая группа, молодежь, которая горит с большими амбициями в красивых декорациях. Очень крутая картинка от Сергея Трофимова. Ну, то есть это какая-то такая... Я в какой-то момент понял вот недавно на смене Гоголя, что вдруг тебе говорят, там, камеры-монтаж начали, и вот начинается в этот момент какая-то сказка. Ты понимаешь, что заходишь в декорацию, ты оказываешься в сказке. И это такие детские впечатления, и тебя вдруг, не знаю, у меня часто мурашки пробирают.
«Вечера на хуторе близ Диканьки», в смысле сказки?
Ну, да, но там на основе этого такая достаточно стилизованная история, такой выдуманный мир а-ля Тим Бёртон, фантазия очень смелая и режиссерская, и сценарная на тему Николая Васильевича, его произведений, его биографических фактов. Но это, конечно, это дико интересно.
До того, как вам сказали, у вас хотя бы когда-нибудь была в голове мысль, что вы можете внешне напоминать Николая Васильевича?
Никогда не было. Да я как-то об этом и не думаю. А кого сыграть дальше? Вот хочу сыграть там того-то. Или, а как вот, интересно, похож я на... Может, Пушкина сыграть? Блин, надо искать где-то Пушкина. Нет, я так не думаю. Ну, как-то жизнь сама распоряжается в плане предложений. Я же от этих предложений особо не завишу, потому что мне предлагают, я либо соглашаюсь, либо отказываюсь.
Часто отказываетесь?
Ну, как часто? Ну, отказываюсь.
А футболисты бы сыграли? Говорят, что сейчас кинокомпания «Учителя» снимает кино
мечта.
Об Эдуарде Стрельцове.
Для меня это мечта сыграть футболиста. Вот это единственное, наверное, то, что меня прям дико будоражит кровь, потому что я много лет занимался футболом, у меня не сложилась футбольная жизнь, карьера, так распорядилась судьба, и для меня футбольный мяч — это какое-то, не знаю, вообще футболисты, и сам вид этого спорта для меня — это какое-то космическое явление. Я всегда мечтал сыграть.
На роль Стрельцова вас еще не утвердили случайно?
Нет, еще не утвердили.
Но звали, да, уже?
Я не знаю, но я вот где-то в интернете, при том, что лично мне никаких там звонков не поступало.
Видели, что вы один из основных кандидатов.
Может быть, Кате Корниловой агенту звонили насчет этого, так как пока нет большого объема информации, мы с ней на эту тему еще не разговаривали. Я видел в интернете, что есть там какой-то некий список. Мне бы, конечно, было бы интересно это сделать, потому что тем более фигура Эдуарда Стрельцова, которая мне безразлична.
Мы будем задержать за вас кулаки и даже во время новостей сейчас будем держать.
О футболе и о сказках мы поговорим, да, после новостей.
Отлично.
Повтор лучшего. Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
13:35 в Москве. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева. И в гостях у нас актер театра и кино Александр Петров. Пут-пут пишет, я часто думаю, вот если бы у нас бюджеты были бы от 100 миллионов долларов, наше кино реально стало бы крутым.
Если... Тут очень много разных нюансов. Во-первых, у нас, вот если, например, говорить про... Почему сейчас все так в Китае хотят? Потому что там, например, фильм «Притяжение» продан на 10 тысячах экранов. А к 2017 году, вот уже практически скоро, может, к середине 2017 года, у меня нет официальных сведений, там будет, 15 тысяч экранов. В России максимум там 2 с чем-то тысячи. А в Америке, я не знаю сколько, но уже скоро станет меньше, чем в Китае. То есть это же дело в экранах. Но еще проблема в том, что наши фильмы пока не могут выходить на большой мировой прокат. Вот то, что как раз очень делает такие активные попытки Федор Сергеевич Бондарчук.
Наши фильмы не могут почему?
По разным причинам.
Конкурировать не можем.
Дело не в конкуренции, да.
Нет?
То есть конкурировать, я думаю, мы уже скоро совсем сможем там по поводу истории, и по поводу всего. Не знаю, язык дубля. То есть, хотя французское кино же тоже выходит там на своем языке, и они дублируют.
Почему?
Трудный вопрос. Вот на него многие пытаются найти ответ, и пока как-то...
Ваш ответ для себя.
Пока как-то не получается. Как сказать, как только мы начнем формировать эту индустрию откуда-то снизу, наверное, и отношение вообще к кино, у нас будут и фильмы хорошие. Знаете, когда я, там, не знаю, мои первые опыты работы в кино, сейчас поколение меняется в киноиндустрии. Вот сейчас как бы на площадках гораздо больше молодежи, гораздо, совершенно как люди с другой ментальностью, которые очень хотят работать, которые горят этим, горят кино, горят тем, чтобы это было здорово и чтобы это было круто. Если брать, например, за основу там 2009 год, на меня дикое впечатление производили некоторые личности, которые сидят в гримвагене, работники, там, гримеры или еще кто-то. Такой немножко старой закалки, которые говорят о том, что, что за бред мы вообще снимаем. Ты сидишь на гриме, тебе сейчас выходить в кадр. И обмывают кости абсолютно всем вот здесь, сейчас. И я не понял, неужели так везде? Неужели так на каждой площадке? Я-то мечтал о другой площадке, я-то мечтал о площадке, где ты выходишь, и все горят, где все готовы чуть ли не умереть за это кино, за этот кадр, в прямом смысле этого слова, где у всех горят глаза, где люди делают максимум, а тут как бы ты слышишь вот такое. Постепенно люди в киноиндустрии меняются.
То есть гримеры сейчас не перемывают кости?
Гримеры сейчас не перемывают кости.
Если вас позовут в Голливуд, многие наши артисты пытались там зацепиться как-то, но не у всех получается. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Вы поедете?
Поеду.
Еще бы.
Попытка не пытка, как говорится. У кого бы вы хотели сняться? Просто если мы фантазируем.
Скорсезе, безусловно.
Почему безусловно-то?
Да. Не знаю, это мой один из таких любимых режиссеров. Горичи. Но они такие-то прям, с одной стороны, небожители. Не знаю. В хорошем кино хочется сниматься и здесь, и там, и везде. Чтобы это было, ну, как сказать, чтобы это было от начала до конца прям кино, чтобы сценарий был выработан до мелочи, до фразы, чтобы люди, которые там работали, горели этим, а не, ну, как бы, ну, чтобы это все как-то прям...
Наши быстрее сгорают просто, они горят, но они быстрее...
Да
быстрее...
я не согласен, никто не быстрее не
горит. А что вы в театре играете? Когда вы все успеть-то?
Ну, я как-то так привык к такому ритму жизни. Я, знаете, я вам скажу, что у меня другого ритма жизни и не будет. Он мне и не нужен. Ну, то есть я не смогу там долго отдыхать. Я не смогу каждый год там по 2-3 месяца тратить на то, чтобы отдыхать. Ну, я просто не смогу. У меня не может быть таких каникул. У меня организм требует другого. Ну, постоянно что-то другое нужно. Я не смогу посидеть там дома просто 2 дня.
Мы за эфиром узнали, что Александр Петров собирается наконец в отпуск. Впервые за 4 года 10 дней. Как вам это удалось?
Ну, вот так, фантастика. Нет, а маленькие отпуска были, там, типа, 3 дня. Ну, как это, так просто вырваться немножко, отдохнуть, очиститься, скажем так. А так, что вот полноценно чуть-чуть отдохнуть, чуть больше недельки, вот этого не было уже давно.
Ваш отдых включает походы в кино?
Ну, да, безусловно. Ну, тем более, кино-то сейчас можно, собственно, вот купить и смотреть.
Нет, надо вот прямо вот идти в кинотеатр по старинке, да. Может быть, купить попкорн.
Ой, это прям большое счастье для меня.
А, кстати, Кончаловский, о котором мы говорили в первой части программы, тут недавно выступил против попкорна, говорит, ну, наши фильмы не для жующих людей, а для думающих. Вы против попкорна в кино?
Тоже интересный вопрос. Смотри, какое кино. Ну, конечно, ну, я лично редко ем попкорн в кино, но понятно, что если люди идут там на «Звездные войны», ну, как? Ну, это просто такая традиция, это классика, это, ну, как сказать, не знаю, это ассоциация, в принципе, попкорн ассоциируется с кино, и он не может не быть в кинотеатрах.
«Притяжение» — это фильм, на который можно идти с попкорном или нет?
Вы знаете, вот есть такая штука. Например, там люди приходят на фильм «Выживший», приходили там в кинотеатры, и ты сидишь в кинотеатре. Первые, там, не знаю, 30 секунд...
А потом...
И тишина просто абсолютно. И ты думаешь, ну вот так. Фильм заставляет людей не жевать, а его слушать. Поэтому не надо отменять попкорн, если... Людей ты никогда не обманешь, но не надо делать из них идиотов, дураков. Если они чувствуют то, что это... Ну, как бы, что их это дико цепляет за сердце, за душу. Они же не, как бы, и мозг, и душа, и сердце все как-то вот работает в совокупности в данный момент. Они перестанут жевать, они отложат и будут смотреть кино.
Попкорн вреден для здоровья. И Кончаловский прав, пишет Санчиксон.
Ну, много чего вредно для здоровья. Поэтому...
Катя уже заговорила о том, что вы еще и в театре работаете. Ваша неожиданная работа и уникальная в какой-то степени. В Ютспейсе был представлен ваш авторский проект «Киноспектакль «Заново родиться». Вы там сразу во всем молодец. Сам автор, сам исполнитель, сам постановщик. Это сложно вообще?
Ну, это такое, я его так назвал, драматическое шоу, не знаю. Вот какое-то у меня такие два слова совершенно несочетаемые, может быть, и сочетаемые в голове возникают. Сложно ли это?
Да,
да, ну...
все вместе делать. Просто когда ты ответственен за один кусок работы, это вроде как бы проще, ты понимаешь, что он ограничен,
нет,
этот кусок. А
было...
когда ты, у тебя все сразу...
У меня когда наступило 24 ноября, у меня прям как какой-то, не знаю, тон 10 просто с плеч упало. Конечно, это дикое напряжение, потому что ты должен следить и за этим, и за этим, и за этим, потому что подготовка идет, но команда очень профессиональная, моих друзей, которые горят кино и какими-то такими интересными проектами, штуками, и мы постоянно что-то выдумываем, придумываем, и это очень здорово, что мы, что вот я это как-то придумал, сказал ребятам, они за мной пошли, и мы вместе это сделали, и дошли до конца, и, ну, такими своими силами, своей командой.
Продолжение будет?
Конечно. Мы очень хотим поехать в тур в такой по городам России, может быть, не только России. И, ну, много чего интересного хотим с этим сделать. В следующем году, в 2017-м, сейчас вот как раз думаем, как это лучше сделать так, чтобы это было...
Всех собрать, всех совместить, собрать, логистика, совместить. Вот все сложно.
Ну, это даже не самое сложное. Всегда сложное, ну, такое суть, а чего ты хочешь. Мне бы хотелось показать это людям. Вот я это понимаю. Я от этого отталкиваюсь. И мы начинаем думать, в какие города мы можем поехать и когда можем сделать это в Москве еще раз.
В свой родной город поедете?
Не знаю.
Кстати, сейчас туда приезжаете к родителям?
Сейчас реже, ну, потому что занятость большая. А так, конечно, это такое место силы в любом случае для меня. Место, где я родился, где я вырос. И оно, безусловно, для меня дико важное. И я там...
Ну, красиво у вас там.
Да, очень. Так. Озеро, монастыри, спокойно, красиво.
С мэром только не сложилось немножко.
Ну, всякое бывает.
Кстати, у вас спрашивают тоже, слушатели, вы следите за политикой или вам все равно?
Мне не все равно, но я просто стараюсь как-то, ну, скажем так, не знаю, публично ничего не писать, не заявлять.
Неохота потом расхлебываться?
Нет, я просто я не понимаю, зачем. Ну, то есть, мне не кажется, что артисты должны как-то там, быть сильно вовлечены в профессию и каким-то образом, не знаю, заставлять кого-то думать так же, как они. Ну, это, мне кажется, не очень правильно. Я в этом плане к политике вот как-то так немножко... Конечно, у меня есть свои мысли, я слежу, и я понимаю, что происходит в мире, естественно. Я живу вот здесь сейчас, и мне нужно понять, что в мире происходит. Вот, но говорить на эту тему я как-то...
Давайте говорить о семье, договорились.
Мне есть о чем другом сказать.
О семье, значит, будем пока говорить. Никто не знает, кто ваши родители. Как-то так получилось. Странно.
Ну, как? А как так получилось?
Вот мы вас теперь спрашиваем, потому что мы хотим знать, кто ваши родители.
Прекрасные люди, которые живут в городе Переславль. Вся семья там живет. Там сестра живет, бабушка, племянница моя, дочка сестры, мама, папа.
Чем занимаются ваши родители?
Ну, у них есть небольшой бизнес в городе Переславле, Залесском. Сестра работает на, собственно, самом, наверное, крупном предприятии. И она там большой-большой начальник.
Она стала большим начальником, когда брат стал знаменитым актером?
Нет, конечно. У нее, она просто умница. У нее красный диплом, там, так далее, очень умная, образованная и... счастливая, потому что она родила свою дочку, мою племянницу Полину, в свой день рождения, например.
Вам удается походить по Переславлю-Залесскому так, чтобы вас не сильно замечали и не сильно дергали большие ваши поклонники?
Да вы знаете, никто и не дергает. Я не могу сказать.
Да перестань.
Нет, ну как, ну люди разговаривают, общаются, могут поздороваться, могут что-то спросить. Мне кажется, как ты себя позиционируешь, так и люди к тебе относятся. Ты, ну как бы, спокойно ездишь в метро, ходишь по улицам. Кто-то замечает, там, не знаю, ну хорошо, здоровается. Или кто-то подходит, что-то говорит. Самое приятное, когда люди подходят и говорят просто спасибо за что-то. Им там не нужно ни фотография, ничего другого. Мне кажется, это такой какой-то хай-левел. Так тогда ты понимаешь, что, блин, не зря, все не зря.
А правда, что в детстве вы показывали какие-то моноспектакли сестре и ее подругам, как ты их
развели? Ну, да, такое было. Я был активным ребенком и всегда пытался развлечь всех в доме. Кого-то пародировал и так далее. И все смеялись. Мне это нравилось. Я понимал, что зритель доволен, надо продолжать.
Ну, почему-то пошли на экономический. Почему не разглядели? Почему сразу не решили вас отдать в театральный? Вот эти вот еще там сколько, 2 года вы еще на экономическом факультете?
Ну, понимаете, в чем дело? Если люди живут в маленьком городе, для людей, собственно, город Москва является каким-то космическим пространством.
И страшно отправлять ребенка туда, конечно.
Ну, это даже не то, что страшно, а это понятно, что он там никому особо не нужен. И, может быть, в какой-то момент... Была мысль после школы, чтобы я поступал в Ярославское театральное училище. Но у меня какого-то желания на тот момент, то есть я на тот момент не созрел к этому, у меня не было такого желания, то есть я артистом быть не хотел. Я не понял, что это за профессия вообще, в принципе. Вот, а когда уже появился человек в городе Переславле-Залесском Вероника Сеина Иваненко, которая взяла в свою театральную студию и как-то начала приближать к этой профессии, и с разговорами постоянными она увидела как раз это желание, и она его как-то разработала, и она дала уверенность невероятную в этом, и тогда я просто сам взял и поехал, ни у кого не спрашивая, поступил.
А как она вас нашла-то, если вы не сильно хотели, или вы...
Нет, я играл...
ты в кружок театральный сходил.
Я играл в КВН, я как бы особо-то не учился в университете на экономист, ну, то есть я особо на лекции не ходил, мне это было неинтересно.
Но деньги-то хорошо считаете, нет?
Нет, ну как, я занимался больше какой-то общественной деятельностью, там, студенческим советом, КВНом, там, и так далее. Мне это больше нравилось, поэтому мне ставили там оценки, я закрывал сессии.
Это говорят за красивые глаза.
Ну, типа того, да-да-да.
Стихи наверняка же рассказывали преподавателям.
Кстати, нет? Не рассказывалось.
И вы не участвовали даже в школе, в конкурсе чтецов?
В школе участвовал.
Расскажите нам, я знаю, что вас уже замучили, вас все просят, правда, но
так нравится.
Но мы так любим, и да, вот с этих стихов, все началось-то наше, наша к вам большая любовь началась как раз со стихов, да.
Ну, не знаю даже, что вам рассказать.
По настроению сегодняшнему.
По сегодняшнему настроению?
Угу.
Какое-то оно очень спокойное такое, суббота в Москве, мало пробок. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И травинка, и лесок. В поле каждый колосок. Солнце, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я.
С какой любвеобильной у нас сегодня гость.
Фильм «Брат», собственно, вы говорили, очень сильно на вас повлиял.
Это правда.
А что именно там вас так сильно
зацепило? Первая, вторая часть, оба Лимбадов.
Да обе, наверное. Нет, вообще, в принципе, Балабанов это тот... человек, у которого мне безумно всегда хотелось сняться в кино, но уже не удастся, к сожалению. Но для меня это эталон искренности и честности, и внутреннего такого, внутренней настоящности.
Фильм или Балабанов?
И Балабанов, и фильм, и Бодров.
У кого сейчас настолько же сильно хотелось бы сниматься?
У Сокурова, наверное.
Тоже за счет искренности, честности?
Ну да, за счет каких-то таких вот настоящих, такой какого-то удивительного внутреннего мира, удивительного внутреннего состояния. Ну, я не знаю, как это объяснить.
Может, сами снимете кино?
Может, и сам сниму.
Вы однажды сказали, что попробуйте себя в режиссуре через какое-то время. Вот когда должно наступить это время?
Я пойму. Ну, то есть я это почувствую. Вот так же, как с поступлением в театральный институт, так же, как и, не знаю, со стихами, так же, как заново родиться, так же, как с какими-то другими своими идеями, когда я пойму, что вот именно сейчас я хочу снять кино, я буду снимать кино. Даже если у меня ничего не будет. Даже если я буду находиться, не знаю, на другой планете, в другой стране или где угодно, но я пойму, что вот сейчас мне нужно снять кино.
А вы готовы для этого отдать, все, деньги,
да.
Все там продать,
да.
Все, что у вас есть?
Да.
А и даже если из этого ничего не выгорит.
Да. Но это же риск, всегда есть риск. И риск-то всегда должен быть в жизни людей. Ну, как бы, это же не зря придумано.
Когда вы последний раз рисковали? И что вы сделали?
Да мне кажется, я всегда рискую. Тот же заново родиться – это сумасшедший риск. Получится это, не получится. Сделаем, доделаем, дотянем. Придет ли народ? Может, он уйдет, может, им не понравится. Как это все будет? Как это все будет в итоге с людьми? Ну, какая-то вера безграничная в то, что... Ты видишь просто картинку, как это будет, и все, и ты ничего с собой поделать.
Вот есть какая-то странность в ваших заявлениях, как мне кажется, о режиссуре. Вы говорите, что во всех своих интервью вы не просто не исключаете это, вы говорите, что это вопрос времени, грубо говоря.
Вопрос времени.
Что вы обязательно этим займетесь, но при этом вы говорите, что для режиссуры вам придется отказаться от актерства. Вы готовы отказаться
от
актерства навсегда?
Ох, какой трудный вопрос. Не знаю. Нет, не готов. Сейчас вот точно не готов. Сейчас мне хочется сниматься в кино, играть в театре, делать какие-то интересные вещи в таком содружестве своем, своих друзей там, и так далее. Когда я пойму, что вот сейчас тот период, когда надо снимать кино, тогда, наверное, я вот прям так с собой честно поговорю, скажу себе о том. Но, опять же, смотрите, вот именно в данный момент, там, типа, съемок, вот, окей, у тебя есть там какая-то идея, ты с этой идеей пришел на какую-то студию, тебя одобрили, говорили: Саша, снимай все, пожалуйста, вот твое кино, вот ты режиссер, вот твоя история. И на год ты исчезаешь из пространства, то есть ты не снимаешься. Ну, потом-то ты как бы кино сделал, выпустил, и дальше можешь рассматривать.
А вдруг затянет?
Ну, вот тогда посмотрим, я же не знаю, что будет.
Насчет затягивания, вы когда еще начались только съемки сериала «Гоголь», вы сказали, что вы очень счастливы от того, что они в Петербурге будут проходить, потому что вы очень любите этот город, и сравнивали его с Москвой, говорили, там все поинтеллигентнее, почище,
по-другому,
почестнее, что ли. За что вы так не любите Москву?
Это не говорит о том, что я Москву безумно люблю. Просто я говорю о том, что Петербург другой, и если говорить о том, что я бы не смог, например, в Питере жить.
Погода.
Дело не в погоде. Дело в... Ну, вот моя энергия — это Москва. Но мне очень нравится приезжать в Питер там на несколько дней, на месяц. И я понимаю, что я там не живу, но я там не останусь навсегда. И это там не мой дом. Вот это я прям отчетливо понимаю и чувствую. Но мне там нравится, меня туда тянет. Поэтому я очень часто бываю в Петербурге.
А были какие-то ощущения, что вот здесь мог бы быть мой дом в других городах, кроме Москвы, и в других странах, возможно?
Как ни странно, наверное, да.
Да?
Да, мне очень нравится город Рим.
В Риме?
Угу.
Удивительная вещь.
В Ватикане были, вот сейчас просто выставку привезли из Ватикана. Люди стоят в очередях, за искусством.
За искусством. Нет, ну сейчас как-то, видите, любой вид искусства стал очень модным. Стихи, там, живопись, театр. Все же театры забиты всегда. Ну, то есть московские, питерские, практически все там. Посещаемость.
Вы еще не выпустили сборник стихов Александра Петрова?
Да куда мне, господи?
Ну, вы же их пишете.
И что?
Пора выпускать.
Да ну, нет.
Нет.
Ну, все, пора. Ну, как бы я же не Пастернак, не Маяковский, они поэты. А я, ну, как бы я не поэт, я просто стихи
пишу. Если есть талант, почему нет?
Ну, не знаю, когда их там накопится 200, я выберу 10. И вот тогда маленькую, там, не знаю...
Брошюрку
простую, просто абсолютно напечатаю и бесплатно ее буду раздавать кому-нибудь или дарить, например.
По-моему, это... отличный подарок. Нет?
Мне кажется, Новый, да, год. Очень даже.
Новый год как будете отмечать? Уже решили?
Ну, хорошо буду отмечать.
То есть семейный праздник или нет? Будете дома или на работе. Обычно же для многих артистов Новый год — это такой момент подзаработать.
Нет, я никогда в Новый год не работаю.
Деньги, да, для вас, кстати говоря, важные, спрашивают слушатели.
Ну, как и для всех, безусловно, но они никогда не стояли у меня во главе угла, и они никогда не являлись приоритетом в моей жизни. Для меня приоритетом всегда являлось другое. Я всегда в какие-то моменты, когда ты понимаешь то, что... ну, мы же все там с собой должны быть там честными, скажем так. И кому-то хочется там такую-то конфетку, кому-то такую конфетку, кому-то хочется там, не знаю... новый пиджак, новые ботинки, новую машину или
вам
что-то.
Вам чего
такое
хочется?
Мне хочется сниматься в хорошем кино, вот что мне хочется. Мне хочется реализовывать свои идеи и свои мечты, чтобы они как бы сбывались. А деньги, они всегда рядом где-то.
А личная жизнь?
Ну, личная жизнь, безусловно.
А личная семья, жизнь, ну просто спрашивают
даже
про
жизнь,
семью.
Личная жизнь — это где-то вот здесь, это нужно как бы беречь. И я как-то очень хочу оставлять это всегда за кадром.
То есть нам сейчас не спрашивать о том, где же делась та девушка, о которой вы 12 лет говорили про
нет,
большую
конечно,
любовь,
нет,
не спрашивают. Ладно, не будем, мы же приятненькие.
Мы приятненькие
мы,
сегодня.
Мы не задаем неприятненьких вопросов. Тогда время у нашей рубрики подошло. 5 вопросов,
давайте,
5 ответов.
Давайте.
Одинаковых всем гостям. Первый из вопросов: что вы когда-то скрыли от мамы?
То, что курил.
Бросили?
Нет.
А во сколько лет начали?
Ой, слушайте, рановато я начал, конечно, курить в школе.
Ну, рано, в общем.
Ну, рано, в общем, да.
Второй вопрос: какой бы блондинкой вы бы могли изменить любимому человеку?
Чего-чего?
С какой бы блондинкой вы бы могли изменить любимому человеку?
Можете вспомнить из...
Любой
уже не...
Конечно, ни с какой.
Блондинок не любите?
Нет, я просто люблю своего любимого человека.
Самая большая ошибка в жизни?
Вау! Не знаю. Самая большая ошибка в жизни... Вот правда не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Вот прям сразу так Не приходит.
Значит, не было этих еще ошибок, если сразу она не появляется.
Обычно ты хорошо ее знаешь, да.
У кого бы вы попросили прощения? Надо говорить. Радио.
Хотя Александр Петров, конечно, сейчас великолепно играет лицом.
Не знаю, у кого мы. У родных людей. За то, что порой, ну, как бы, обижал или обижая, ну, в какие-то моменты они обижались на тебя почему-то, и ты, становясь взрослее, понимаешь, что родных, близких ни в коем случае нельзя обижать. И, наверное, ну, всегда хочется просить прощения у родных, у близких. Знаете, у кого я хотел попросить прощения? У своих учителей в школе, мне кажется, потому что...
По литературе.
Нет, по литературе нет, а вот по английскому, например, или там, ну, еще ряд, скажем так, учителей. Вот у своих учителей бы я хотел просить прощения за
свое
поведение.
Дорогие педагоги, дождались. Последний вопрос из нашей рубрики. Время у нас, к сожалению, заканчивается. Кто ваш лучший друг?
Мой лучший друг Александр Паль.
С которым вы жили в общежитии.
Да. Ура!
Не поговорили мы пожить в общежитии немножко.
Не хватило нам чуть-чуть времени. Александр Петров был у нас в гостях, актер театра и кино. Мы поздравляем вас с наступающим.
И вас тоже.
С наступающим отпуском тоже вас поздравляем.
Спасибо
большое.
Хорошо вам отдохнуть,
спасибо,
выдохнуть, набраться сил.
Спасибо.
Пусть все сложится.
Спасибо большое за эфир.
Ольга Данилевич.
Ольга Данилевич, через неделю услышимся. Пока.
До свидания.